Повтор лучшего. Говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти минуты наши слушатели продолжают присылать сообщения, в которых в том числе и публикации, ваши фотографии последствий того урагана, который сейчас пронесся над Москвой. Порывистый ветер привел к обрушению некоторых конструкций. Падали деревья, падали фрагменты кровли. Это то, что я видел и своими глазами в том числе. И эти фотографии продолжают поступать от наших слушателей. Вижу деревья, вижу поломанные автомобили. Поэтому присылайте. Мы из этих фотографий потом будем делать новости, и вы станете соучастником создания вот этой информационной картины дня сегодняшнего. Ну, о других новостях. В офисы Яндекса на Украине пришли с обысками по делу о госизмене. В СБУ прокомментировали обыски в офисах компании Яндекс. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя СБУ Елену Гитлянскую. По словам Гитлянской, обыски проходят по делу о государственной измене. В рамках уголовного производства по государственной измене проводятся обыски в компаниях в Киеве и Одессе, рассказала она. Об обысках в офисах компании ранее сообщила пресс-служба Яндекса. Сейчас с нами на связи украинский адвокат, блогер Дмитрий Суворов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас какие-то подробности появляются, возможно, не по официальным каналам. Что вам известно?
Ну, я могу вам пояснить ситуацию по сути.
Давайте.
Дело в том, что Яндекс – это многопрофильная корпорация. И речь, соответственно, идет не про Яндекс, не про эту службу. Речь идет про платежную систему Яндекс, посредством которой финансировался терроризм на Донбассе. В том числе посредством пабликов ВКонтакте, групп в Одноклассниках, в которых сторонники так называемого русского мира собирали деньги на финансирование терроризма, на бронирование, на оружие и так далее. И в этой связи наши спецслужбы проводят оперативные действия с целью прекращения преступной деятельности.
Дмитрий, известно ли вам что-либо об обысках в других компаниях, которые переводили средства, не знаю, WebMoney или еще какие-то, зарубежные, возможно?
Нет, подобной информации нету.
А обыски, ожидаются?
Компания Яндекс на сегодняшний день.
Ожидаются?
Ну, я думаю, что вряд ли.
Почему?
Тогда опять будут... сторонников войны на Донбассе все-таки пользовались именно платежной системой Яндекс.
А как это замерялось? Откуда эта информация?
Эта информация практически открытая. Эта информация была в соцсетях, как я уже говорил, ВКонтакте, в Одноклассниках, которые уже тоже запрещены в Украине. Люди открыто собирали группы, люди открыто собирали деньги на боевиков. Эта информация есть в доступе к этому.
Но это не касается, например, социальных сетей, таких как Facebook, хотя там тоже эти группы существуют. Означает ли это все-таки опять будут говорить о неком политическом уклоне, разве нет?
Ну, конечно, это политический уклон. Безусловно, в Украине идет война. Война – это политика. Борьба за государственный суверенитет – это политика.
Будут ли закрывать офисы Яндекса? Считаете ли вы это необходимым?
Но я не считаю необходимым закрывать офисы Яндекс.Такси. Очень хорошая служба, киевлянам понравилось, как работает на дворе этот сервис. Поэтому я думаю, в этой части никаких проблем не будет.
Но это часть вообще Яндекса?
Ну, это структурное подразделение Яндекса, которое хорошо работает, которое не нарушает украинские законы, и, соответственно, у них проблем не будет. Вот. А что касается платежной системы, то, я думаю, будут определенные ограничения. И, возможно, будут наказаны лица, которые... Ну, и граждане Украины, не России, поскольку социальная государственная измена распространяется только на граждан Украины.
Спасибо. Это был украинский блогер, адвокат Дмитрий Суворов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Некоторые сообщения наших слушателей. Афанасий пишет: в Королеве и Большого отключились светофоры. Мытищинский проспект, отделение Сбербанка России сорвало облицовку здания, пострадали машины. Это пишет уже Захар. Михаил Романов присылает фотографию упавшего дерева. Упало где-то рядом с автомобилями, возможно, на них. Дворы на Нахимовском засыпаны ломанными деревьями. Это трейдер Павел. Рублевку завалило деревьями, все встало, поэтому пишет Баламут. Что еще? Трейдер Павел, опять же, публикует фотографии поломанных деревьев. Cold Fear тоже деревья, деревья, деревья. Захар облицовку публикует, ту самую, видимо, которая оборвало. Ну и что еще? И продолжаются публикации наших слушателей, где они сообщают как раз о том, что происходит сейчас на московских улицах. Очень много поломанных деревьев, судя по вашим фотографиям. Идем дальше. Администрация Трампа планирует перезапустить переговоры с Россией по Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников. Тиллерсон считает, что возобновление всестороннего переговорного процесса в новых обстоятельствах и с участием новых людей в администрации президента США могут привести к лучшим результатам, чем это было при администрации Обамы, сообщили собеседники издания. В администрации Трампа также есть люди, которые считают, что любое педалирование российской темы на фоне расследования вмешательства России в избирательную кампанию 2016 года, которое ведет Минюст США совместно с Комитетом Конгресса, будет играть против тех, кто это затеет. Однако Трамп и Тиллерсон полны решимости попробовать это сделать, пишет Washington Post. Сейчас с нами на связи Никита Куркин, президент фонда содействия изучению проблем геоэкономической востребованности свершения, американист. Никита Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько удастся действительно, если эта информация соответствует действительности, администрации Трампа перезапустить отношения с Россией в отношении, простите, Украины?
Я бы сказал, что перезапустить там нечего, перезапускать нечего, нужно все выстраивать заново. Трамп, в принципе, довольно человек последовательный именно в своих убеждениях, поэтому я думаю, что он будет продвигать эту идею, потому что это, глубоко волнует его самого. Поэтому шанс на выстраивание именно новых отношений есть, но он очень призрачный, потому что совершенно не факт, что ему удастся эту инициативу продавить. Я читал эту статью «Washington Post», которую вы сейчас цитируете, но она написана в типичном для этого издания агрессивном духе, типичном, к сожалению, за последние полгода точно. И, в общем, это такой common sense, общее мнение вашингтонской элиты на этот счет.
Что касается тона этой статьи Washington Post, что касается вообще отношения к этой теме, которая сейчас поднимается, я правильно понимаю, что, скажем так, часть истеблишмента воспринимает попытку перезапуска отношений с Россией как откровенную угрозу?
Понимаете, у меня закладывается грустное ощущение, что слово «считает». Любые рассудочные конструкции в этой связи, мы, когда говорим, это льстим этим людям. По-моему, они находятся в таком запрограммированном безумии последнее время, что, в общем, сами начинают в этом безумии уже находиться. Потому что они считают, я уж точно не знаю, но им кажется, они боятся, они считают, я сам тоже делаю им комплимент, они переживают, что это может случиться.
То есть рациональное суждение, свое мышление вы в данном контексте предпочитаете не использовать. Если на эмоциональном уровне, сами сказали о том, что все-таки надежды есть, хоть они и призрачные, на чем они основываются тогда, если сейчас эта тема, прежде всего, эмоционально воспринимается?
Собственно, на настойчивости, на фигуре самого Трампа, который будет это пробивать, я говорю, это ему тема близка, и, собственно говоря, на последовательности Тиллерсона, который, в принципе, тоже является по своему характеру и по прежнему роду деятельности реалистом.
Вернемся тогда к рацио. Почему это может быть интересно американской администрации, если они определенно будут испытывать давление на себе?
Им нужно показать, кстати, в этом тоже заключена опасность, им нужно показать, что они могут вести переговоры России в американских интересах. То есть, возможно, что предложения, которые мы услышим от этих двух, будут довольно неприятны для России по своему содержанию. Но, тем не менее, попытка будет сделана.
Но тогда они должны будут отчитаться о какой-то победе, потому что просто...
Совершенно верно, да. Совершенно верно.
А что в этом смысле может быть победой для них, и что может предложить Россия в качестве победы над собой?
Не знаю.
Хорошо принимает. Спасибо. Это был Никита Куркин, президент фонда и содействия изучению проблем геоэкономической востребованности совершения, американист. Ну а сейчас мы на мгновение расстанемся, после чего поговорим отдельно про то, что сейчас происходит на московских улицах. Последствия вот этого мини-урагана, порывистого ветра, буквально через несколько секунд.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сейчас буду принимать свидетельства нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Cold Fear пишет, у меня вопрос, почему МЧС опять ничего не рассылала? Но это не совсем справедливое суждение, потому что МЧС с утра через средства массовой информации рассылала предупреждение о желтой, так называемой желтой, желтом уровне угрозы в столице, связывая это именно с порывистым ветром и дождем, которые двигались на столицу. Что у вас происходит, происходило, свидетельство сейчас нашей аудитории о последствии порывистого ветра? Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Проезжал по Бориса Галушкина, много деревьев повалено. Но что самое интересное, деревья, конечно, внутри просто гнилые. Их просто надо было резать раньше, просто резать.
Что за деревья? Тополя, наверное?
Некоторые почти в полохвата. Они перегородили дорогу. Вот один молодой человек пытался там дворами выезжать, другими там всякими. Ему народ даже помогал, там деревья оттаскивал. Сейчас на бульваре, метро бульвара Котовского, здесь немножко так получше, но тоже есть поваленное, но получше.
Спасибо, принимается. Иерархи Лобстер в это время публикует у нас в Телеграме фотографии. Судя по всему, крышу где-то сорвало, она упала на автомобиле. Правда, адрес не очень понятен, дорогой Иерархи Лобстер. Напишите тогда, где это. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Проезд Загорского только что проезжал, перегорожен полностью деревом упавшим, там люди не могут проехать, разворачивается и едет в обратную сторону. Это в Кунцево.
В Кунцеве, спасибо, принимается. Это вы называете желтый, в Королеве тополь смял машину, пишет 423-й. Это не я называю, это МЧСники называли уровень опасности желтым. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У Дальцова, Каштаянца, поваленные деревья, сорванные провода, не работают светофоры, естественно, будут большие пробки.
Уже стоим, судя по тому, как вы спокойно разговариваете, да?
Да. Нет, стоим, да, стоим там, особенно во дворах, там внутри деревья большие попадали, да, они уже старенькие деревья эти все.
Спасибо, принимается. Есть неподтвержденная информация, что в результате вот этого порывистого ветра на Кировоградской улице погиб человек после падения автобусной остановки. Если кто-то может подтвердить или опровергнуть информацию, будьте любезны, Кировоградская улица, остановка общественного транспорта, там говорят, что обрушилась эта остановка, и в результате пострадал человек. Пока мы эту информацию проверяем, вы можете подтвердить, опровергнуть. МЦК, внутренний контур, задержка в движении. Об этом сообщает Игорь Маслов. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
День добрый, Алексей. На Лобяна улице, в сторону области, дерево упало на троллейбусные провода, соответственно, трамвай в метро, соответственно, сейчас троллейбусы встанут.
Троллейбусы уже, судя по всему, стоят. Хорошо, спасибо, принимается. Архитектора Власова упало дерево, сообщает 778-й. Что у вас? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Люберцы, Октябрьский проспект. Два дерева в сторону области. Стоит, все капитально. Люберцы умерли.
Люберцы уже умерли. Хорошо, принимается еще. Вернее, плохо, но принимается. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
День добрый. Это Ленинградское шоссе. Ракушку метров на 20 перебросил на машины.
Ракушку, вы имеете в виду гараж?
Да, гараж, ракушка.
А куда, на проезжую часть или по дворам ее гонял?
Нет, ее по дворам бросила к дому, там на машину сверху уложила.
Ну, никто не пострадал хотя бы?
Ну, уже вокруг люди ходят, смотрят. Если что случилось, наверное, бегали, кричали бы.
Спасибо, принимается. Харьковчанин, опять же, публикует. Да. Это из сообщества Мэш, судя по всему, фотографию публикует, где остановка опрокинута, и рядом лежит человек. Видимо, информация о пострадавшем, возможно, погибшем, сейчас подтверждается. И что еще? Ирина пишет, что друг там опубликовал. Я пока запутался в ваших сообщениях, потому что их очень много, и много именно фотофактов того, что происходило на московских улицах, очень много поломных деревьев. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Дмитрий. На Беговой очень много, улица Беговая, трешка, куски кровли, крыши, события достаточно молниеносно разворачивались. Услышал прям свист, скрежет, выбежал на улицу скорее в машину, чтобы отогнать. Деревья попадали в основном, тополя действительно, вот там акация вроде в порядке. Еду сейчас по трешке в сторону Рижского, ну, пробка есть, но в стандартном таком виде.
Пока стандартная пробка, спасибо, принимается. Ну и да, призываю автомобилистов готовиться к худшему сегодня вечером по той простой причине, что, судя по вашим сообщениям, сегодня Москва встанет вообще наглухо. И вместо стандартных 8-9 баллов сегодня будут все 10 из-за того, что проезжая часть сейчас завалена какими-то строительными конструкциями, деревьями и всем остальным, что еще успело попадать. 7373948, еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Переделкино, там по Погодино, по главной дороге, там свалили дерево упало, то есть прямо посередине большая.
Тоже на проезжей части, правильно понимаю?
Да, на проезжей части.
Спасибо, принимается. Пока же по Яндексу на московских улицах 6 баллов, то есть движение пока есть, а дальше будет хуже. Идем дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Добавлю, что к последствиям вот этого ураганного ветра мы будем еще возвращаться неоднократно в течение сегодняшнего эфира, но сейчас просто перейдем к другим темам. Большинство граждан России признались в отсутствии сбережений. Около 59% российских семей не имеют сбережений. Об этом свидетельствуют данные опроса Инфом, проведенного по заказу Центробанка. Об этом сообщает Rambler News Service. Цифра остается стабильной последние 3 месяца. В декабре 2016 года сбережений не имели 64% опрошенных, только 22% граждан России считают, что сейчас хорошее время для сбережений, 44% придерживаются противоположной точки зрения. Ну и склонность к сбережениям заметно выросла с начала 2017 года. В феврале положительно на этот вопрос отвечали только 17% граждан. Сейчас с нами на связи доктор экономических наук Сергей Смирнов. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Наличие отсутствия сбережений экономистами всегда рассматривается как довольно важный маркер. А вот эти данные что могут нам подсказать?
Вы знаете, на самом деле объем сбережений растет, что свидетельствует просто о дальнейшем углублении разрыва между российскими домохозяйствами. Действительно, у многих сбережений нет, в то время как у относительно немногих они продолжают увеличиваться. И здесь действительно это основной кризис ударил по бедным. И, ну, не то, что ударил, но, по крайней мере, не сильно отразился на богатых. Вот так, мне кажется. И, кроме того, есть еще один момент. Я не могу сказать, что все, у кого есть сбережения, они богатые, просто люди, ну вот наученные предыдущими кризисами, и кризисом в том числе 8-9 годов, просто стали страховаться, финансово страховаться на случай, ну скажем, потери работы, да, на случай болезни, на случай, если потребуются какие-то крупные покупки, чтобы не залезать в кредиты. Поэтому во многих случаях эти сбережения как раз, ну, нельзя считать долгосрочными, а, скорее всего, это просто средства накопления на текущие расходы.
Ну, это по аналогии со стаб-фондом, граждане Российской Федерации тоже решили сформировать свою подушку безопасности. Но те, кто имели возможность.
Да, безусловно, да.
А то, что динамики пока никакой существенной не наблюдаются, то есть я не про физический объем сбережений, а про количество граждан, конечно, которые могут себе это позволить.
Ну, вы знаете, поскольку ситуация в экономике стабильно одинакова, в общем-то, мы прекрасно знаем, что спад вроде как не углубляется, но и особо бурного роста тоже нету. И поэтому было бы странно, если вдруг изменились те пропорции, о которых говорят наши уважаемые исследователи и которые обнародовал Центробанк.
Понимаю, но если, например, будет расти количество граждан, которые позволяют себе откладывать на черный день, это будет свидетельствовать о том, что экономика наконец выправляется, это будет показатель?
Вы знаете, может быть, не всегда выправляется экономика, выправляется экономическое положение семей, да, может быть, они привыкли к каким-то не очень высоким доходам, но, тем не менее, они делают вот те самые сбережения. Говорить однозначно о том, что экономика вышла из кризиса, я бы не стал, а это можно сделать только по совокупности экономических индикаторов.
Ну и то, что объем сбережений не уменьшается, говорит о том, что действительно ситуация сейчас стабильная и как-то, ну, дно было точно достигнуто.
Ну, вы знаете, я не думаю, но если не произойдет, скажем так, обвала рубля, о которых говорят некоторые наши экономисты, в том числе весьма уважаемые, я думаю, что действительно в рамках существующих показателей, в рамках существующих экономических отношений, мне кажется, что действительно дно как бы достигнуто и падать вроде как бы дальше уже некуда.
Ну и если возвращаться к вопросу финансовой грамотности, о которой да. говорили на прошлой неделе интенсивно, а вот то, что, скажем так, большинство, больше половины граждан не делают сбережений, часть считает это вообще ненужным в наших условиях, это как характеризует вообще граждан Российской Федерации?
Вы знаете, важно, чтобы граждане вели себя финансово ответственно. Ведь вспомните, что было в 2008-2009 годах, когда люди, нахватав кредиты в тучные, так называемые, нефтяные годы, не знали потом, как расплатиться. И мне кажется просто, что люди стали действительно более грамотными. Другое дело, каждый выбирает для себя, да, как писал Юрий Левитанский. Кто-то действительно делает сбережения, но мало ли, скоро у кого-то там пенсионный возраст, а пенсия у нас 13 тысяч с небольшим рублей, поэтому на нее особо не проживешь, поэтому нужны какие-то подушки. Вот. А кто, у кого-то действительно есть лишние деньги, вы понимаете, вот и это неплохо и нехорошо, это вот так случилось. И это на самом деле распределение на богатых и бедных, и на средний класс есть, конечно же, в любой стране.
Спасибо. Я напомню, с нами на связи был доктор экономических наук Сергей Смирнов. Сейчас вернемся к той теме, которую обсуждали со слушателями до информации об отсутствии сбережений у граждан Российской Федерации. Но я имею в виду, конечно, порывистый ветер.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Обрушение на Автозаводской, поваленные деревья. Есть еще у нас такой слушатель-тролль, который подписывается как Багдасарян, и он сейчас присылает массово фотографии с погибшими людьми, которые не имеют отношения к тому, что произошло сегодня. Поэтому, товарищ Багдасарян, мы вас заметили, но давайте не спамить. А 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Федор.
Да, Федор.
Где-то минут 40 назад на Никитских воротах порывом ветра сдвинуло забор, временное ограждение, и женщину пришибло, так скажем, там сейчас жду скорую помощь, если она живая.
Еще раз, это где?
Это Никитские ворота, пересечение бульвара с Большой Никитской.
Под ограждениями вы имеете в виду вот эти временные ограждения?
Там идут работы строительные, да, поскольку они из тряпки сделаны, то как парусом ветром ее ударят на моих глазах.
Скорую вызвали, приехали, сейчас с ней работали.
Нет, скорую я не видел, там просто граждане стояли, ждали, пытались ей помочь.
Спасибо, принимается. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, по ответу. Ярославский вокзал, задержка электричек, не пускает электрички по другим путям, видимо, что-то упало или оборвалось.
Это в Ярославское направление, да?
Да, Ярославское.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Минское шоссе, люди на дорогу выбегают, ловят машины. Электрички, говорят, не работают, опаздывают в аэропорт.
Минское шоссе, а опаздывают в какой аэропорт, не получается?
Во Внуково, говорят, едут. Так что я вот отвез 4 человек. Там просьба, если кто видит, останавливайтесь, помогайте людям. И столбы, и поваленные столбы железные, фонарные.
Спасибо. Прямо на дорогу. Спасибо. Это все Минское шоссе?
Да, Минское шоссе.
Принимается. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Ураган локальный носил характер. Просто я как раз ехал с Молодежной улицы по Ленинскому. Где-то в районе Крупской накрыл действительно сильный ветер. Было повалено дерево на дублере 86-й дом, как раз с обрывом, вот этих вот осветительных проводов. Я так понимаю, что никто не пострадал, но дерево повалено было серьезно, но, в принципе, проехать можно было. И на МКАДе валяются сорванные плафоны освещения, поэтому надо быть внимательным. Я думаю, что это еще не конец, потому что это только начало, так сказать, разминка была.
Спасибо, принимается. Ну и на всякий случай уточню, синоптики сегодня говорили про то, что они продлят вот это предупреждение свое о желтом уровне опасности до 30 мая, то бишь до завтрашнего дня. Чуть позже мы с синоптиками свяжемся, они поделятся своей последней информацией, но и Большой Босс пишет, что голубая ветка метро, поезда из центра идут только до Багратионовской. Это информация наших слушателей, сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:38. Мы вместе с вами продолжаем следить за главными новостями дня сегодняшнего. У микрофона Владимир Карпов, ну и наши редакторы сейчас собирают информацию по всем тем сведениям, которые вы присылаете на наш Телеграм и СМС-сообщения. Пока из того, что к нам поступило, получается следующая картина. Как минимум 2 человека погибли, еще несколько пострадали в результате вот этого порывистого ветра, который прошел вместе с ливнем над Москвой. Сообщения от нашей аудитории продолжают поступать, мы их продолжаем анализировать. Сейчас к другим новостям. Итальянский тренер Роберто Манчини прибыл в Москву для подписания контракта с «Зенитом». Встреча Роберто Манчини с руководством футбольного клуба «Зенит» состоится сегодня вечером. Об этом сообщает Sky Sport Italia. По данным издания, стороны уже достигли предварительной договоренности о подписании контракта. По информации La Gazzetta dello Sport, в петербургском футбольном клубе именитый специалист будет зарабатывать порядка 5-6 миллионов евро. Испанские СМИ утверждают, что срок договора составит 3 года. Официально о назначении 52-летнего итальянца на пост главного тренера может быть объявлено в ближайшие дни. Напомним, ранее «Зенит» досрочно расторг соглашение с румыном Мирчи Луческу, который тренировал команду с лета 2016 года. Под руководством румына самый богатый клуб РФПЛ, бюджет около 200 миллионов долларов, финишировал в национальном первенстве на 3-м месте, не сумев пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас с нами на связь выходит журналист, спортивный комментатор Григорий Итвалтвадзе. Григорий Александрович, здравствуйте.
Добрый день. Добрый.
А почему не получилось у Луческу и почему может получиться у Роберто Манчини?
Ну, еще никто не сказал, что может получиться у Роберто Манчини. Потому что, когда приглашали Луческу, тоже, наверное, возникал этот вопрос. Почему не получилось у Вилаш-Боаша, а почему получится у Мирчи Луческу? Знаете, назначение тренера – это всегда в какой-то степени лотерея. Как бы мы с вами не воздавали должное их заслугам, у того же Манчини как тренера и как игрока – действительно, очень серьезные результаты и в чемпионате Италии, и в чемпионате Англии в 2012-м с Манчестером Сити. Он и в Турции там умудрился кубок выиграть. То есть заслуги заслугами, но это не значит, что получится. Знаете, есть такое понятие, да, игрок должен найти свой клуб. Вот. Я считаю, что и тренер должен найти свой клуб. Поэтому давайте мы не будем бежать впереди паровоза и все-таки наберемся терпения. Потом, знаете, даже встреча с Алексеем Миллером еще не гарантия того, что Манчини будет тренером «Зенита». Посмотрим. Давайте дождемся 2-3 дней, сколько там потребуется. Ждайте для того, чтобы определиться. Но я по поводу Луческу могу сказать однозначно, что для меня сам факт даже не увольнения его, это меня как раз не удивило. Меня в свое время удивило как раз его назначение. Потому что по мне, да, после Спалетти, после того же Вилаш-Боаша, это был человек совсем из другой галактики. Это не значит, что у него космическое футбольное мышление, а он просто априори был не зенитовским. Но тем не менее его пригласили. Посмотрим, что будет с Манчини. Здесь, конечно, меньше вопросов, потому что все-таки Манчини и моложе, Манчини и как игрок, и как тренер добился немалого. Не будем забывать о том, что все-таки чемпионат Италии и чемпионат Англии, да, немножко отличаются от чемпионата Украины, в котором царствовал Мирча Луческу. И тем не менее, поле ровное, мяч круглый, да, иногда бывает скользко.
Понимаю, если говорить о Манчини именно как о тренере, его стилистика – это какой футбол?
Ну, если исходить из чистой, такой схематики, да, ну, два форварда, как правило, вот, он, конечно, приверженец футбола атакующего, но при всем при этом он сохраняет, умеет, по крайней мере, вот в Манчестер-Сити мы с вами видели, что оборонительные построения были отлажены очень неплохо. Но у Манчини сейчас сложная проблема будет. Сейчас даже не стоит вести речь о том, в какой футбол конкретно он будет играть. Он будет играть в тот футбол, который позволит ему играть в состав. Потому что после потерь Халка, после потерь Гарая, после потерь Ансальди, Витцеля, ну это совсем другой «Зенит». И вот с этим «Зенитом», что Манчини вы пригласите, что, я не знаю, пригласите Алекса Фергюсона. Поэтому, конечно, в «Зените» грядут перемены, конечно, состав будет меняться. Вот. Какие требования руководство выложит на стол Манчини, пока сказать сложно, пока трудно предположить, кого он захочет увидеть в своей команде. От этого будет зависеть. Ведь сегодня тренер, по большому счету, да, вот в гранд-футболе, сегодня тренер это даже порой больше селекционер, чем воспитатель. Он же не учит игроков, там, я не знаю, азам футбольным, да, есть какие-то тактические схемы, по которым он играет, но кто-то в эти схемы вписывается, а кто-то нет. Вот давайте посмотрим, кого он будет вписывать в эту тетрадь.
Спасибо. Это был журналист, спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. Ну и Гэндальф в эти же секунды пишет, даже если «Зенит» пригласит Манчини, чемпионом все равно станет «Спартак».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и агентство ТАСС сейчас подтверждает ту информацию, которую удалось собрать нашим редакторам. Два человека погибли в результате урагана в Москве. При этом ТАСС ссылается на свой источник в экстренных службах Москвы. На юго-западе Москвы в районе площади Джавахарлала-Неру из-за урагана упало дерево и придавило насмерть человека. Кроме того, порыв ветра вырвал остановку из земли на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов. От травм погиб один человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свой источник. Ну, а мы сейчас опять о чрезвычайных происшествиях. Ставропольский край борется с последствиями крупного паводка. Служба МЧС и местная оперативная группа экстренных спецслужб продолжают бороться с последствиями паводка в Ставропольском крае. По заявлению главы Министерства чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова, ситуация взята под контроль. Уровень воды в Отказнинском водохранилище перестал повышаться. Угроза прорыва дамбы снята. Проводится отселение жителей из 7 сел, в сторону которых идет паводковая волна. Сейчас с нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Ставрополе Татьяна Гущина. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
На сегодняшний день можно ли ситуацию назвать уже стабильной в Ставрополе или нет?
Ну, сказать стабильно нет, но она стабилизируется, поскольку отменили эвакуацию, это значит, что есть надежда, что дамба выстоит, тем более там сейчас, в данный момент, проводят обводные пути. Но в Зеленокумске, например, очень многие все равно сидят на чемоданах, магазины закрыты, предприятия не работают. Вчера, например, скупили весь хлеб, все крупы, все продукты в магазинах. И выстроились, вчера километровые очереди на бензин были. То есть люди чем могли.
Угу. Это то, как ведут себя люди, это понятно. А сами МЧСники сейчас, они чем примерно занимаются? Они готовят места для возможной эвакуации или сейчас уже они пребывают в каком-то другом режиме? Я не знаю, что они делают сейчас.
Возле администрации Зеленокумска сейчас очень много машин собралось. Сейчас там действительно очень много автобусов собрались со всех городов, по-моему, окрестных. И, в принципе, ну, пока говорят, что эвакуации не будет. Но Бог его знает, как поведет себя погода, как поведет себя дамба. Поэтому на данный момент все там происходит, вот возле администрации, все в боевой готовности, как говорится. Но люди вот сами по себе, очень многие выехали на там рядом с Зеленокумском, такие холмы, вот они туда на своих машинах, со своим скарбом, со своими животными, с котами, со свиньями, с козами, пока сидят вот ночь, сегодня они ночевали там, очень много людей там. Ну и пока, может быть, и следующую будут ночевать прямо под открытым небом.
Кто в это время охраняет имущество? Работают ли правоохранительные органы, социальные учреждения? Или сейчас все в таком, в чрезвычайном режиме?
В городе не работает ничего, я бы сказала. Только какой-то оживляш возле администрации. Там как бы техника, там автобусы, там очень много всего. А ничего не работает.
Ну и вы упомянули погоду, что она может преподнести сюрпризы. Что говорят синоптики?
Если пойдут дожди, а очень вероятно, что завтра во вторник и в среду могут быть дожди, то тогда будет очень серьезная ситуация, потому что еще помимо того, что с дамбой может быть проблема, переполнится она, подземные воды поднимаются, и вот сам Зеленокумск, он, как вот приводили пример, он как тарелка, то есть весь город, он внутри, и вот только на холмах можно спастись, если так выехать туда заранее.
Спасибо. Это была корреспондент «Комсомольской правды» в Ставрополе Татьяна Гущина о наводнении в Ставропольском крае. Как вы только что слышали, жители на всякий случай готовятся к худшему. В это время решается вопрос о том, проводить эвакуацию или нет. Судя по всему, эвакуации не будет, но жители уже скупили в магазинах воду, крупы для того, чтобы быть готовыми ко всему.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Александр Щелкова сообщает, в Королеве из-за урагана нет света, сорваны вывески со Сбербанка на улице Силикатной. Это свидетельство наших слушателей последствий того урагана, который промчался над столицей и ближайшим Подмосковьем. Еще раз подчеркну, пока информация подтверждается о двоих погибших. Ну и идем дальше. Как раз возвращаемся к урагану, и сейчас с нами на связь выходит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков. Александр Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Через Москву проходил холодный атмосферный фронт. Сейчас основная линия этого фронта находится к востоку от Москвы, в восточных районах Москвы и в восточных районах Подмосковья, на юго-востоке и на юге региона. Мы ожидаем, что фронт обострялся, вернее, вот фронт обострялся очень сильно как раз вот во второй в середине дня. Сейчас его интенсивность развития конвективных облаков уже пойдет на убыль. Тем не менее, до 19-20 часов вот те районы Подмосковья и Москвы, они будут еще находиться под угрозой вот таких опасных явлений, как сильный шквалистый ветер и, возможно, молниевые разряды. К 19-20 часам фронт уже пройдет, погода пойдет на улучшение, и осадки постепенно прекратятся, и Подмосковье окажется в прохладной воздушной массе.
Я правильно вот понимаю, это... что сейчас под ударом как раз восток Москвы и вот этот фронт, или не знаю, как вот эти холодные воздушные массы, движутся как раз на восток туда?
Да, они смещаются на восток, юго-восток, поэтому вот ближайшие часы под ударом будут именно восток, юго-восток и юг Подмосковья.
Еще сегодня утром МЧС распространяла информацию о том, что они продлевают желтый уровень опасности до завтрашнего дня, до 30 мая. Насколько эта информация актуальна на эту минуту?
Эта информация, в общем-то, вот максимум развития кучево-дождевой облачности и вот этих явлений, он уже, собственно говоря, идет на убыль, потому что в середине дня вот этот максимум был достигнут. Поэтому постепенно будет интенсивность вот этих явлений, то, что называется, угасать. Тем не менее, в ближайшие несколько часов, речь идет примерно о 3-4 часа, вот те районы Подмосковья, о которых мы говорили, там еще возможны такие явления.
Вообще, такой силы шквалистый ветер, он ожидался сегодня или это было сюрпризом и для синоптиков тоже?
У нас ветер, мы ожидали развития кучево-дождевых облаков, но тем не менее интенсивность, конечно, превзошла наши ожидания, и поэтому ожидался ветер до 17-20 метров в секунду. В реальности, скорее всего, он был сильнее, и это были кратковременные порывы. То есть измерить их и точно представить картину, где, в какой местности, какие порывы ветра были зафиксированы, такой возможности нет. Измерения, скажем так, для Москвы проводятся буквально в нескольких точках.
Ну и мы наблюдали за происходившим преимущественно в Москве, в ближайшем Подмосковье. Я правильно понимаю, что вот это явление возникло именно где-то здесь, рядом со столицей?
Дело в том, что как раз атмосферный фронт проходил в максимальный период своего развития, и еще, конечно же, свое влияние оказали то, что называется рельеф местности. Вот этот городской рельеф, он благодаря тому, что высокие здания в некоторых районах, вот такие при порывах ветра могут быть локальные усиления скорости ветра.
Спасибо. Это был ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков. Если коротко, то худшее уже позади. Сейчас вот этот фронт, холодные воздушные массы, в результате столкновения с которыми и усиливался ветер, они движутся на восток, на юго-восток. В ближайшие несколько часов интенсивность всех этих атмосферных явлений должна уже пойти на спад, а то и вообще сойти на нет примерно к 7-8 часам вечера. В любом случае, информацию о последствиях вот этого шквалистого ветра мы продолжаем собирать и продолжим этим заниматься буквально через мгновение. Заодно поговорим о движении в столице.
В движении.
Но сейчас говорим как о последствиях урагана, так и о движении в Москве. По Яндексу по-прежнему сейчас в столице 6 баллов, то есть ничего критического как будто бы не произошло. При этом информация о том, что поваленные деревья преграждают путь, что остановлены по некоторым направлениям троллейбусы, она продолжает поступать от наших слушателей. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Володь, приветствую, Андрей, 80.
Да, Андрей.
Просто проверьте там информацию. Щелково полностью перекрыта дорога в Оболдино, там дерево упало. Вот. И вообще, если едете в Щелково через Королев, там, смотрите, возле Загорянки, там вообще движение перекрыто во все стороны. Там, по-моему, что-то забилось везде все. В самом Королеве действительно не работают светофоры, подтверждаю, видел.
Спасибо, принимается. На Московской кольцевой во многих местах валяются знаки и разделительные отбойники. Это Данил сообщает. Кроме этого, Степанов Аркадий, опять же, публикует фотографии с, видимо, обрушениями кровли. Похоже на Садовое кольцо, не уверен. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Горьковка область, с правой стороны, торговый центр «Идея». Два счета завалило. Ну, дорога едет свободно, слава богу. Удивительно для Горьковки.
Спасибо, принимается.
Да, второй щит завалил на три машины сразу.
Три машины. Хорошо, слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Алексей, Москва. Да, значит, Алексей. Вот Ростокинский проезд в сторону Мира, если двигаться. И, соответственно, все, что на Ростокинский приводит, это вот конец Яузы, потом Краснобогатырская здесь. Все очень плохо. На Ростокинском, опять же, дерево, вот его сейчас пилят, но все стоит, и трамваи, и машины, и, в общем, ей все очень плохо.
Спасибо, принимается. Бубалех и еще кто-то писал, 380-й СМС присылал, на Риге пирамиду разрушило. Бубалех об этом пишет, например, с восторгом. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, на Жукова 14, дерево завалило столб, все троллейбусы на Жукова стоят. И Демьяна Бедного прикрыло, тоже дерево поперек лежит.
Спасибо, принимается. Это была информация от наших слушателей. Мы ждем ваших сообщений. Пишите нам в Telegram, SMS. Мы все ваши данные копим, анализируем. И после этого попытаемся уже представить целиком картину того, что произошло в столице. Идем дальше сейчас в радиошколу.